Два варианта будущего. Сейчас, как всегда, в эпоху перемен люди обеспокоены грядущими трансформациями, которые буквально звенят в воздухе и ощущаются как запах идущей грозы. Люди ведь животные существа, то есть ценят предсказуемость и стабильность, не любят перемен. В животном мире от добра добра не ищут. Сегодня выжило, слава богу, еще бы и завтра денек протянуть. Выжить – это главная цель для сложных эволюционных машин, созданных биологической эволюцией. Но выживать в изменяющемся и усложняющемся мире можно только усложняясь от поколения к поколению. Так эволюция и идет. Однако нам, конкретным человекам животного происхождения, меняться трудно или невозможно. Поэтому от грядущих перемен мы тоскуем, боимся их и пытаемся спрятаться в мифы о былом золотом веке, о спокойных временах, когда все было предсказуемо и понятно. Ведь мозг – всего лишь нейрокомпьютер для отслеживания закономерностей, нужных, чтобы предсказывать будущее. Для этого потом родилась и наука с ее главной задачей – предсказания. Поэтому нам комфортно, когда мы все можем предсказать и, основываясь на этих предсказаниях, уцелеть. А если предсказать невозможно, как в случае полета за горизонт событий, мы стараемся остановить или замедлить наш поезд, несущийся в черную трубу. Отсюда участившиеся разговоры о том, что не мешало бы притормозить технический прогресс, запретить кое-какие исследования науки, например, в области генной инженерии. Многим кажется, что это страшно, менять саму суть, конструкцию человека, влезать в основы его бытия. Но это придется делать. Без этого нам не выжить. Таким образом, те, кто пытается запретить эти спасительные исследования, на самом деле толкают человечество к гибели. Почему? Когда развились наука и медицина, санитария и гигиена, когда мы научились лечить многие ранее смертельные болезни, выхаживать младенцев, которые раньше бы умерли, а теперь выживают и передают свои гены потомкам, у нас почти полностью выключился естественный отбор. Каждое поколение рождается все более и более слабым. И этот процесс генетической деградации идет с уже знакомым нам гиперболическим ускорением. Уже практически нет беременных, не страдающих токсикозом, детей без аллергии или кучи болезней. Все больше женщин не могут зачать и самостоятельно, без медицинской помощи выносить ребенка. Еще буквально несколько поколений, и генетически деградировавшее человечество не сможет самостоятельно размножаться, как мухи дрозофила, которым ученые в лабораторных условиях выключают естественный отбор. Через несколько поколений эти мухи становятся слабенькими и вымирают. Естественный отбор – это великая очищающая сила. Мы от него отказались ради жизни конкретных особей и в ущерб виду в целом. Что ж, значит, надо подниматься по лестнице эволюции дальше? Преодолевать очередной кризис, переходя на более высокие уровни организации системы. Именно так эволюция всегда и шла. Просто сейчас, в кризис исчерпания среды, включились мы сами. Теперь мы исчерпали уже не окружающую, а нашу внутреннюю среду. Мы исчерпали сами себя, свою животность. Значит, надо от нее отказываться и переходить к чему-то еще более искусственному. Например, к киборгу. То есть человеку-роботу из пластмассы, металла и полупроводников, давно уже придуманному писателями-фантастами. Правда, именно этот вариант искусственного человека вряд ли осуществится. По двум причинам. Помните «Терминатор»? Старый фильм, в котором орудовал робот из будущего. Железные суставы, электронные мозги, сервомоторы, приводы рук и ног. Кажется, он даже башку поворачивал с некоторым жужжанием. Если смотрели, вспомните этого робота. А если нет, просто представьте, разницы большой не будет. Этот киборг, то есть искусственное разумное существо, был создан из множества деталей, из тысячи тяг, опор, винтиков, обмоток. Но пусть даже в нем было 10 тысяч деталей, человек все равно сложнее. В нем десятки триллионов клеток. И каждая живая, то есть представляет собой сложнейший биохимический завод. Как мы уже говорили, человечество пока еще не создало ничего сложнее живой клетки. Куда человека ни ткни иголочкой, он почувствует боль, потому что у него миллиарды датчиков на теле. Попробуйте-ка создать такого робота. Он получится таким же, как и человек. Слушатель вдумчивый и с прекрасной памятью может возразить: «А я помню закон Седова об иерархических компенсациях. Усложнение на высших уровнях сопровождается упрощением на уровнях нижних и необязательных. Пусть конструктивно робот будет устроен проще, чем наше животное тело, но умище у него будет, ого-го, в тысячу раз совершеннее человеческого. Я подхвачу эту песню. В принципе, ему даже и тело будет не нужно, этому умищу-то. Зачем тело? Тело нужно было на прежних этапах эволюции, чтобы перемещаться в пространстве в поисках энергии и партнера для продолжения рода. А если в этот умище энергия будет поступать, грубо говоря, из розетки, а размножаться он будет на заводе, зачем ему вообще передвигаться? Стоит себе в виде электронного шкафа и ладно. Вот только зачем? Двигатель эволюции – конкуренция, а с кем будет конкурировать разумный шкаф в углу? Зачем ему вообще жить, если у него и так все есть? Энергии его питают, платы меняют, пыль сдувают. Ведь жизнь – это постоянное восполнение дефицита, то есть чего-то недостающего, гонка за необходимым и потому желаемым. То мороженого хочется, то собаку, то денег, то общение, то почет и уважение. Жизнь – это преодоление несовершенства. А полному совершенству и жить незачем. Так, с этим все понятно. А как вам такая картина? Главный мозг расположен где-то в надежном месте стационарно, а его руки и ноги, глаза и уши, оборудованные своими небольшими локальными мозгами для ориентировки действий, передвигаются и промышляют, добывая замену выгоревшим чипам, получая научные данные и перегоняя их по каналам связи в главный искусственный интеллект, который и обрабатывает информацию. Он творит науку и познает мир, а его удаленные помощники также не могут понять, чем занят хозяин, как наши руки или печень не могут понять наших забот. Получается, люди будущего станут удаленными глазами, ушами, руками и прочими придатками искусственного интеллекта, объединенного в планетарную нейросеть. Не исключено. Но уже точно понятно, что это будут не животные люди сегодняшнего природного типа и не железные роботы, а искусственные создания, сотворенные или модернизированные с помощью генной инженерии. Возможно, с какими-то искусственными дополнениями, например, для радиосвязи. Почему мы не сможем выжить без генной инженерии? Потому что мы вымирающий из-за генетического вырождения вид. Если мы срочно за 2-3 поколения не научимся исправлять себя от самой основы, не начнем менять собственную конструкцию, через некоторое время просто уже некому будет это делать. Система совершает революционный скачок в сторону увеличения сложности и технологичности или вымирает. Третьего не дано. Даже если бы не генетическое вырождение, связанное с тем, что хорошие условия жизни и медицина выключили естественный отбор, все равно рано или поздно генным улучшением человеческой конструкции пришлось бы заняться. Просто потому, что любой вид смертен так же, как и индивид. Только время жизни индивида – годы и десятилетия, а биологического вида – сотни тысяч и миллионы лет. А мы-то нацелены на бесконечность. Начнем с необходимого – исправления накопленного генетического груза, потом избавимся от старых врожденных отклонений, синдрома Дауна и других генетических аномалий, затем от простой склонности к различным болезням, гипертонии, диабету, раку и прочим. Затем начнем устранять наследственные косметические дефекты, склонность к раннему облысению, например. Ну а дальше наступит черед улучшения конструкции по капризам заказчика. Какого хотите ребенка, с какими особенностями и склонностями? Математика, пианиста, художника. Чтобы видел в ультрафиолетовом диапазоне, чтобы ломы стальные мог гнуть руками. Все это сегодня выглядит фантастически и на самом деле рискует так и остаться фантастикой. Модернизация и улучшение человека вполне может оказаться принципиально неразрешимой задачей. Дело тут вот в чем. У человека десятки тысяч генов. Но дело не в том, что их очень много, а в том, что один ген отвечает не за один признак, а влияет, как правило, на десятки признаков. При этом каждый признак тоже, в свою очередь, зависит от десятков генов. Это сложнейшая взаимосбалансированная сеть. Потянешь за один кончик, а поползет десяток признаков. Например, родители закажут ученым будущего: хотим иметь сына с очень большой любовью к кошкам. Любовь к кошкам, как и любой другой признак, генетически обусловленный фактор. Ученым известны три десятка генов, модификации которых чуть-чуть на доле процента повышают среднестатистическую любовь к кошкам. И чтобы повысить эту любовь, скажем, на 4%, нужно задействовать все известные и отвечающие за этот признак гены. Но их изменение вызовет цепную реакцию изменения в сотнях других признаков. Да так, чтобы ребенок вообще может получиться слабоумным. Или со склонностью к раннему раку. Или со слабыми костями. Или вовсе не жизнеспособным. Так что вполне возможно, задача коренной модернизации человека не имеет решения. Не сходится. Наоборот, расходится. Начнешь что-то одно чуть-чуть улучшать, а в конце процесса десяток параметров уходят за границы допустимого. Пытаешься их исправить, и уже сотни параметров уехало. Сотню исправляешь, вся система развалилась. Придется искать компромиссы. Так как это всегда делала природа, отбирая не идеальное, а просто пригодное для жизни на некоторое время. И, возможно, наше будущее станет выглядеть так. Искусственный интеллект, который окружает обслуга, состоящая из слегка модернизированных генетически людей. Люди будут играть на планетарном мозге примерно такую роль, какую для нас играет кишечная флора, одноклеточные организмы, живущие у нас в кишечнике. Они помогают нам переваривать пищу. Без них мы жить бы не смогли. Когда наши маленькие помощники внутри кишечника умирают от неумеренного потребления антибиотиков, случается расстройство под названием дисбактериоз, и приходится засевать кишечник искусственно, поглощая пилюльки с полезными микроорганизмами. Таким образом, польза от людей для искусственного планетарного разума будет. А вот чем станет заниматься этот разум и какие задачи будет решать, мы также не можем себе представить, как полезные микробы не могут осознать наших проблем и нужд. Возможно, он будет занят межзвездной коммуникацией. Такую картину будущего предложил тот же Панов. На эту мысль его натолкнула научная деятельность, которой он занимается в астрономическом институте, а именно международная программа «Сети» по поиску сигналов от внеземных цивилизаций. Человечество уже несколько десятков лет с помощью радиотелескопов ищет по всему небу сигналы от братьев по разуму. Пока безуспешно. Конечно, что такое пара-тройка десятков лет по сравнению с миллиардами лет космоса? А может, мы просто не на тех частотах ищем? Или не туда телескопы направляем? В общем, пока мы не нашли братьев по разуму, но никаких сомнений в том, что в огромном космосе среди сотен миллиардов звезд есть миллионы цивилизаций, у серьезных ученых нет. Эволюция, если предоставить ее условия, работает с железной неотвратимостью закона природы. А вариантов системы с нужными условиями Вселенная предоставляет в избытке. Космос должен кишеть жизнью. И то, что мы ее пока не нашли, проблема наша, а не космоса. Если грибник не нашел на опушке гриб, это еще не значит, что его нет. Это просто значит, что он его не нашел. У цивилизации есть горячее желание найти себе подобных. Возможно, это срабатывает стадный инстинкт, ведь мы помним, что все разумные существа Вселенной произошли от социальных видов. Значит, когда-нибудь, рано или поздно, мы кого-нибудь услышим. Или услышат нас. Что же мы хотим передать собратьям? Что нам так мучительно хочется выкрикнуть в безмолвие космоса? О чем послать радиограмму? Кому? И зачем? В разного рода фильмах-катастрофах, когда цивилизация на Земле грозит смертельная опасность, представители человечества обязательно прячут важнейшее послание где-нибудь в недостижимом убежище. Они питают крохотную надежду на то, что когда-нибудь кто-нибудь из иных миров найдет его и произнесет у могильного камня по имени Земля. И здесь была цивилизация. И здесь жили, боролись, сделали открытия. В фильмах прячут в неприступных скалах произведения искусства, научные знания, накопленную информацию, которую хотелось бы сберечь, чтобы миллиарды лет эволюции, трудов, озарений, великих открытий не пропали зря. Пусть хоть кто-нибудь найдет и почтит добрым словом. Это характерно для цивилизации в целом, потому что свойственно людям вообще, персонально каждому. И это было характерно для нас во все времена. Оставить после себя хоть что-то, хотя бы надпись на могиле. Жил такой человек, знаете. Кстати, о могилах. На одной из могил древности была высечена примерно такая надпись. «Остановись, прохожий, помяни меня добрым словом. Тебе не сложно, а покойному на пользу». Понятно, что никакой пользы для покойного уже не существует. Но пока он жил, страстное желание, чтобы годы страданий и радостей прошли не зря, обуревало его. Оставьте обо мне память, напишите вот так на моем могильном камне, пусть знают. По всей видимости, это идет от чувства самосохранения, точнее, от конфликта этого чувства с осознанием своей смертности. Пусть я умру, но хоть не зря жил. И если так, значит, это ощущение свойственно всем разумным созданиям, поскольку все живое должно стремиться к самосохранению. Это базовое условие существования. Этот инстинкт – просто выражение общефизических законов сохранения на биологическом уровне. Всякая система стремится сохранить себя и свое состояние. Это физика. А законы физики, химии, кибернетики, эволюции одинаковы во всей Вселенной. И значит, кто-то где-то упорно слушает молчащий космос в надежде поймать сигнал и убедиться. Он не один в этом страшном безмолвии. А другой, на ином уровне развития технологий, уже может не только услышать сигнал, но и передать. И наверняка передаст или уже передает. Что же он передает? Да все, что удалось узнать об этом мире. И о себе. Хочется поделиться. Загрузить весь пакет накопленной информации и, затратив кучу энергии, забросить в космос. И еще раз, и еще раз. Авось кто-то когда-то поймает, расшифрует и, глядишь, воспользуется. Электромагнитные волны, свет, радио, гамма и рентгеновское излучение могут лететь сквозь космос тысячи, миллионы, миллиарды лет. Также летит к нам свет от далеких звезд и галактик, неся информацию о тех объектах, которые его волну излучили. Этих звезд уже, быть может, нет, а свет от них, как память, летит во все стороны мира, пока не попадет на чей-то глаз или телескоп, или любой другой приемник. Глядишь, кто-то поймал сигнал, расшифровал, чем-то воспользовался для своих целей, поблагодарил, добавил что-то от себя и точно так же послал в космос, то есть ретранслировал. Поскольку по сегодняшним представлениям во Вселенной мириады цивилизаций, получается интересная картина. Цивилизация уже погибла, а сигнал от нее летит сотни или миллионы лет. И подобных сигналов тоже мириады. Некоторые пропадают, некоторые ловятся и множатся. Это даже не диалог, поскольку диалог с паузами в миллион лет невозможен. Это сеть сообщений монологов. Знаете, что это напоминает? Так работает мозг. В нем миллиарды нейронов, нервных клеток, между которыми тянутся аксоны, нервные контактные провода. Это огромный клубок, по которому ежесекундно пробегают миллионы сигналов, овеществляющих собой наше сознание. Вот сигнал прилетает к какому-то из множества нейронов. Нейрон не просто дублирует его, передавая дальше. Он вносит в этот сигнал собственное дополнение, то есть обрабатывает его, делая чуть слабее, чуть ярче, видоизменяя, повторяя, усиливая или вообще заглушая. Так и возникает сознание. Оно не отдельные сигналы и не нейроны. Наше сознание находится над нейронами. Оно порождение всей совокупности работающих равноправных нейронов, но к ним не сводится, как психология не сводится к неврологии. Сознание целостно. Правда, это похоже на вселенскую сеть, где роль клеток играют планеты, заселенные разумными существами и посылающие друг другу видоизменяемые сигналы. Да, они летят миллионы лет и остаются без ответа. Но и масштаб у этого вселенского мозга совершенно другой. Так может и над всей сетью этой сигналов образуется нечто целостное. Даже не знаю, как это назвать. Может, вы придумаете слово? Фантасты рисовали в своих книгах будущее, где космос бороздят корабли, в которых люди летают от звезды к звезде. Увы, до звезд мы, скорее всего, никогда не доберемся. До них слишком далеко, да и смысла особого нет. Это раньше люди колонизировали пространство своей планеты, потому что им из-за высокой рождаемости становилось тесно. Но теперь, после демографического перехода, так иногда называют фазовый переход цивилизации, в который мы сейчас попали, когда рождаемость упала, пропал смысл колонизировать не только далекие звездные системы, но и ближайшие планеты. Мы ведь животные, то есть приспособлены эволюцией к тому месту, где живем. А на Марсе или Венере все по-другому. Поэтому все разговоры фантастов и политиков о покорении Марса – это всего лишь отголоски прежних, устаревших воззрений столетней давности. Старая память. Если так уж приспичило что-то покорить, потратив миллиарды долларов, можно покорить пустыню Гоби. Там тоже очень тяжелый холодный климат, как на Марсе. Там тоже, как на Марсе, нет воды. Но там хотя бы можно дышать. Но не колонизирует никто пустыню Гоби. Не нужна. И без того полно прекрасных мест для жизни. Представлять, будто люди в своей питающейся, испражняющейся, дышащей и мягкой, а потому весьма проблемной животной оболочке полетят на какие-то звезды, так же наивно, как наивны могли быть представления о будущем у одноклеточных 4 миллиарда лет назад. Мол, мы одноклеточные, построим аппараты и будем перемещаться в другие лужи, в гости к другим одноклеточным. Это плоское мышление, продолжающее в будущее ту же тенденцию, только в больших масштабах. Что такое для первобытного человека будущее? Это когда люди научатся делать такие огромные дубинки, что мамонта можно будет одним ударом прибить. Смешно. Нет. Эволюция всегда идет другим путем. Сейчас как раз мы приходим к тому моменту в развитии Вселенной, когда созданное прежним рукавом истории может быть использовано новым рукавом уже без встраивания старых конструкций в новое. Используются только наработки, то есть в описанных нами картинках лишь накопленная информация. Она полетит по космосу и больше не будет нуждаться в тех, кто ее послал, как мы не нуждаемся в сверхновых звездах, обеспечивших нам химические элементы. Планетарная цивилизация может погибнуть, а информация от нее будет транслироваться другими вспыхивающими и гаснущими точками разумных планет. Информация парит во Вселенной, словно облако или сеть. Так же примерно, как язык или культура над рождающимися и умирающими людьми. Язык меняется со временем, и вселенская информационная сеть будет развиваться, накапливая внутренние усложнения. Но утешит ли это нас? Читал Алексей Данков.